الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. На прошлом уроке мы рассматривали сурат аш-Шарх и сказали, что Шарх переводится как раскрытие. Какое раскрытие подразумевается в этой суре? Настоящее раскрытие груди или смысловое значение? Смысловое значение, да. Аллах Субханаху ва Тааля раскрыл пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, его грудь, то есть сделал ее широко для восприятия того откровения, которое исходит от Всевышнего Аллаха. В этой суре Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра». Вот эти два аята в совокупности вместе что означают? После какие сложности и сколько сложностей в этих двух аятах? Одна сложность. Облегчений сколько? Два. То есть получается, с одним затруднительным положением, с одним сложностью приходит два облегчения. Именно на это указывает данный аят. Сегодняшняя наша тема — сурату духа. Сурату духа в арабском языке в своей основе духа означает название того времени, когда происходит восход солнца. То есть вот этот момент, то есть утро. Утро, именно тот момент, когда происходит восход солнца, то есть начало дня, так скажем, когда солнце взошло, вот этот момент называется духа. Вот Аллах, субханаху ва та'аля, эту суру назвал духа, потому что в первом аяте он клянется, Аллах, субханаху ва та'аля, клянется духа, то есть утром. Эта сура состоит из 11 аятов и является мекканской, без разногласий. То есть здесь единогласное мнение всех ученых по тафсиру, что эта сура мекканская. Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля в первом аяте поклялся утром, от духа. И мы сказали, что Аллах Субханаху ва Тааля может и клянется своими созданиями, тем самым подчеркивая важность, величие этих созданий. Но мы создания не можем клясться, кроме как создателем. То есть нам созданиями клясться нельзя. Это является ширк. Поэтому мы должны, если клянемся, должны клясться только Аллахом. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышал, что люди клянутся своими отцами, он сказал: если вы собираетесь клясться, то клянитесь только Аллахом. Клянитесь только Аллахом. Таким образом, Аллах, субханаху ва тааля, в первом аяте поклялся духа, то есть утром. У этой суры есть причина неспосылания. У некоторых сур, у некоторых аятов есть причина неспосылания, то есть какие-то были обстоятельства, после которых была неспослана та или иная сура. Вот сура духа была неспослана, и у него есть причина неспослания. Приводит имам Аль-Бухари и имам Муслим в своих сборниках «Ад-Джундуб Аль-Баджили», где говорится то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, почувствовал недомогание. То есть он заболел и не выстаивал ночную молитву. В одних риваятах говорится ночь две, в другом говорится две-три ночи не выстаивал ночных молитв. То есть не приходил к Каабе и не совершал ночные молитвы. И одна из женщин, мушрика, язычница, заметила это, и она с издевкой подходит к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит: «Я гляжу, твой шайтан тебя оставил». Женщина, это мушрика, язычница, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, издеваясь, говорит: «Гляжу, твой шайтан тебя оставил». То есть кого она имеет в виду под шайтаном? Джибриля. То есть она говорит: «Джибриль тебя оставил», то есть она его называет шайтаном. То есть говорит: «Шайтан тебя оставил». И тогда была неспослана вот эта сура. «Вад-духа, валлейли, иза сажа, ма вадда'ака раббука ва ма кала». Клянусь утром, ночью, когда она сажа покрывает, и когда она утихает. То есть два значения правильные. Саджа в арабском языке означает успокоиться, утихомириться. Также означает покрывать. Ночь покрывает, и когда наступает глубокая ночь, успокаивается. То есть темень, вот это мрак, успокаивается. И после того, как Аллах Субханаху ва Тааля поклялся утром, поклялся ночью, он сказал: «Ма вадда'ака раббука ва ма каля». Твой Господь не покинул тебя и не возненавидел. То есть тебя не покидал Аллах Субханаху ва Тааля. Вот сейчас мы понимаем, почему Аллах Субханаху ва Тааля эти аяты, то есть почему он обращается к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что твой Господь тебя не покинул. Потому что та женщина говорит: «Твой шайтан тебя оставил». И Аллах Субханаху ва Тааля, не спасая эту суру, успокаивает своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь стоит отметить, что откровение прервалось. Первое прерывание вот этого откровения было, когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в пещере Хира была ниспослана, или были ниспосланы первые аяты «Икра бисми раббика аллази халак», которые мы прошли. После этого некоторое время прекратилось ниспослание откровений. Не об этом речь идет здесь. То есть произошло еще второе прерывание ниспослания откровений. И когда вот это второе прерывание было, Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что твой Господь не оставил тебя. То есть эти аяты, и здесь в этих аятах не идет речь о том прерывании, которое было первый раз. Потому что первый раз прерывание, этот временной промежуток был длинный. То есть там на долгое время прекратилось откровение, потом возобновилось вновь. Здесь же, даже как хадис указывает, то, что 2-3 дня, или 2-3 ночи, или 1-2 ночи было прервано вот это откровение. Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля, после того, как поклялся утром и поклялся ночью, он сказал, что Аллах, или твой Господь, не покинул тебя. И не «вама каля» означает «и не возненавидел тебя». Почему? Потому что мы знаем, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является одним из, или можно даже сказать, самым любимым созданием Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля именно его избрал в качестве печати пророков. Именно он был последним посланником, который пришел с посланием ко всему человечеству перед судным днем. И именно Аллах Субханаху ва Тааля наделил своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, лучшей общиной, лучшей уммой. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он самое любимое создание Всевышнего Аллаха. И он является одним из двух халилев. Халиль в арабском языке означает любимчик. То есть тот, к которому Аллах Субхану ва Тааля испытывает особую любовь. Потому что есть махабба, любовь, а есть хулля. Хулля – это особая любовь. И этого удостоились из всех людей только двое, то, что мы знаем. Это Ибрахим, алейхиссалям, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. То есть только два пророка, которых мы знаем, из людей, из числа людей, которые удостоились этого особой любви Всевышнего Аллаха. И по этому поводу пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал в хадисе, который приводится у муслима: «Поистине Аллах избрал меня халилем». То есть сделал меня любимчиком, как оттахада Ибрахима халиля. Так же, как он это сделал с Ибрахимом, алейхиссалям. И Аллах Субханаху ва Тааля в этих аятах говорит о том, что он не оставлял своего раба, не оставлял пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не покидал его. И по этому поводу есть очень много других аятов, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит о том, что он заботится и все время оберегает своего раба, своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Так, например, в суре «Ат-Тор» Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Васбир ли хукми раббика фа иннака би а'юнина». И потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты у нас на глазах. То есть, ведь ты у нас на глазах, то есть имеется в виду, ты у нас на глазах, имеется в виду то, что Аллах Субханаху ва Тааля его оберегает. Аллах Субханаху ва Тааля его оберегает, защищает и хранит. Также Аллах Субханаху ва Тааля сказал про своего раба, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сура Шуара: «Аллази яраака хейна такум», который видит тебя, когда ты выстаиваешь ночные намазы. «Ва такаллубака фис саджидин». То есть Аллах Субханаху ва Тааля все время наблюдает за своим рабом. Все время он под его охраной, под его защитой. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля не оставлял своего пророка. Он, наоборот, его возвеличивал. На прошлом уроке, когда мы проходили сура Шарф, мы сказали: «Варафа'на ляка зикрак». Аллах Субханаху ва Тааля сказал про своего раба, про своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям: «И мы возвеличили для тебя твою славу, Как же Аллах, Субхану ва Тааля, который говорит, что Он его возвеличил, как же Он его может покинуть? Далее Аллах, Субхану ва Тааля, сказал: «Валяль ахирату хайрул лака миналь уля». И поистине будущая жизнь, ахират, то есть последний обитель, то, что ждет судный день, хайрул лака миналь уля, лучше для тебя, чем настоящий, чем эта жизнь, эта дунья. Аль-Ахира, как мы уже сказали, это последний день или судный день, когда будут воскрешены все люди. И все предстанут перед своим Господом, и все приобретут свою последнюю обитель. Либо рай, либо ад. И Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит, что вот это Аль-Ахира, и здесь Аллах, Субханаху ва Тааля, как бы утвердительный здесь предлог есть, «Валяль», не просто «валь-ахирату» сказал, «валяль-ахирату». Вот это «лям», который стоит перед словом «аль-ахира», это утверждение, подтверждение смысла вот этого, то, что поистине будущая жизнь, «аль-ахират», лучше для тебя, чем эта жизнь, этот дунья. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был самым аскетичным человеком в этом дунья. И больше всего, или, так скажем, больше всего оставлял этот мир. То есть меньше всего его интересовал этот мир. И об этом мы узнаем из его сиры. То есть, читая жизнеописание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы видим, что как он относился к этому дунья, даже после того, когда он стал правителем. То есть, когда он был правителем в Медине, они захватили уже и Мекку. Если, по сути дела, смотреть, если бы этот человек был тот, который желал бы имущество, деньги, власть, славу, то, в принципе, все это было перед ним. Но когда он умирал, его дир, его кольчуга была отдана в качестве залога у одного иудея. За что, как вы думаете, что он у него приобрел? Машину, верблюда? Нет, ячмень, еду. То есть он приобрел еду, не было денег расплатиться с этой едой, он оставил кольчугу в качестве залога. То есть если он не сможет вовремя расплатиться деньгами за этот ячмень, за еду, то этот иудей берет его кольчугу и продает, и стоимость покрывает. То есть смотрим, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вел аскетический образ жизни. Он не придавал такого внимания, как мы придаем к этому дуне. Поэтому в одном из хадисов, который передается от Абдуллаха ибн Мас'уда, хадис приводится у имама Ахмада, однажды Абдуллах зашел, радиаллаху анху, зашел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и увидел, как он лежит на циновке. И когда он встал, следы циновки были на его теле. И когда Абдуллах ибн Мас'уд увидел, он говорит: может тебе что-то принести, постелить хотя бы под эту циновку, чтобы было мягче спать, мягче лежать. И тогда смотрите, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, самый богобоязненный раб Аллаха, что говорит? Что говорит мне ждать от этого дунья? Поистине говорит, я привожу в пример этот дунья как человек ракиб, то есть всадник, то есть человек, находящийся в пути, останавливается в тени и отдыхает в тени дерева. Он говорит, отдохнет и уходит. То есть после того, как тень, вот это дерево, он отдохнул, он встает и уходит. То есть таким же образом человек в этом мире. Он приходит и уходит. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не привязывался к этому миру и не привязался к этому миру. И поэтому он вот эти аяты прекрасно понимал и осознавал. И поэтому, когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, было дано такое предложение, выбор, либо остаться в этом мире, в некоторых риваятах говорится, до самого судного дня. То есть не умрет до самого судного дня. И затем войдет в рай. В некоторых риваятах говорится, он останется в этом мире, сколько пожелает. То есть жить будет, сколько пожелает. Не будет умирать, пока не пожелает. Либо вернуться к своему Господу. Он выбрал второе. Выбрал своего Господа. И поэтому в одном из своих проповедей пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда стоял на минбаре, когда стоял у кафедры, он сказал: поистине раб из рабов Аллаха. Ему было предложено, Аллах, Субхану ва Тааля, дал ему варианты. Между тем, как жить в этом дунья, сколько он пожелает, или сколько пожелает Аллах, или жить, сколько пожелает Аллах, и между тем, что он выберет то, что у Аллаха. И этот раб выбрал то, что у Аллаха. То есть в этой хутбе, в этой проповеди пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что одному из рабов Аллаха было предложено два варианта. Остаться жить, сколько он пожелает, или сколько пожелает Аллах, либо то, что у Аллаха. И говорит, этот раб выбрал то, что у Аллаха. Никто ничего не понял, когда он эту проповедь говорил. Абу Бакр плачет. Никто не понял, о чем речь идет, Абу Бакр плачет. И тогда люди удивились, а почему Абу Бакр плачет? Абу Бакр понял, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, под рабом в этих словах имел в виду себя, что Аллах ему предложил либо жить в этом мире, сколько он пожелает, либо вернуться к Аллаху, то есть ко Всевышнему Аллаху. И он в этих словах понял, что он скоро умрет. То есть он, как бы здесь указание в этих словах в том, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, близок его аджаль, его срок, его жизнь заканчивается. И после этих аятов Аллах Субханаху ва Та'аля сказал: «Валясауфа ю'тыйка раббука фатарда». И твой Господь одарит тебя так, что ты останешься довольным. Аллах одарит тебя так, что ты останешься довольным. Здесь идет та'кид, вот этот тот же лям стоит, «Валясауфа». Ля — это та'кид, то есть это утверждение, усиление значения. «Сауфа» арабы используют значение в будущем. То есть осуществится, непременно осуществится, но в будущем. То есть чуть погодя, не сейчас. Аллах одарит тебя, и твой Господь одарит тебя так, что ты останешься довольным. И Аллах, субханаху ва та'аля, как мы знаем и как известно, Аллах, субханаху ва та'аля, одарил своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, многочисленными благами. И одно из самых великих благ является макам Махмуд. То есть восхвалимое место, восхвалимое место. И это восхвалимое место, как мы уже неоднократно говорили, это будет судный день. То есть когда люди предстанут, будут воскрешены со своих могил, предстанут и будут ожидать, когда же начнется суд. Когда же начнется суд. И это состояние будет длительным. Так что люди станут просить у Адама. То есть в первую очередь обратятся к Адаму и скажут: ты первый человек, походатайствуй перед Аллахом, чтобы расчет и суд начался побыстрее. Адам, алейхиссалям, отказался. Он говорит: я не могу, идите к Нуху. После Нуха пошли Муса, алейхиссалям, к Ибрахиму, алейхиссалям, к Иса, алейхиссалям. Все отказывались. Причем здесь смотрим, вот эти пять, которые упоминаются, Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Иса. Из них Адам первый человек. Оставшиеся четыре — это пророки, которые называют Улюль-Азм, обладатели решимости. Их пятеро вместе с Мухаммадом, саллаллаху алейхи салям. То есть это Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. То есть, несмотря на все достоинство этих людей, этих пророков, они отказались. И тогда дело вернулось к кому? К пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям. И ему было позволено, и ему будет позволено, иншаллах, оказать вот это ходатайство, заступничество перед Всевышним Аллахом. Ему будет оказано вот это макама Махмуд. Также Аллах, субханаху ва та'аля, одарил своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как в этом мире, многочисленными благами. Он увидел при жизни плоды своего посланнической, своей посланнической миссии, то есть своего посланничества, своего пророчества. Он увидел в хадж, когда он прощальный хадж совершал, он увидел своих сподвижников. Практически все сподвижники пришли и были участниками вот этого хаджа. То есть он воочию увидел плоды своего давата, своего призыва, своего пророчества. Поэтому Аллах, субханаху ва та'аля, одарил его многочисленным благам, как в этом мире, так и в следующем мире. И после того, как Аллах, субханаху ва та'аля, в этих аятах сказал, что он одарит своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, многочисленными благами, так что он останется довольным, после чего Аллах, субханаху ва та'аля, напоминает ему те милости, которые он ему оказал. «Алям яджидака ятиман фааава». А разве мы не разве ты не был сиротой, которого дали приют? Разве ты не был сиротой, которому потом дали приют? Мы знаем, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он был сиротой. То есть, когда он родился, отца уже не было. Мать Амина умирает также, когда он был еще в младенческий возраст. Потом опекунство за ним берет его дедушка, Абдуль-Муталиб. Но он тоже умирает. затем опекунство берет Абу Талиб. То есть мы видим, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был без отца и без матери. То есть он был сиротой. Но Аллах, субхану ва тааля, сказал, что дал приют. Действительно, он не остался без попечения. То есть умирая, один из родственников умирал, был тот, который его опекал. Несмотря на то, что Абу Талиб мушрик, Абдул-Муталиб мушрик, тем не менее, они заботились и опекали своего, то есть Абдул-Муталиб своего внука. Опекал так, как не опекал других. То есть Абу Талиб также усаживал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, туда, куда не усаживал даже своих детей, своих сыновей. То есть глубокое уважение было к этому ребенку. То есть Аллах, субханаху ва тааля, сделал так, что эти люди, будучи мушриками, заботились о нем. Вели, то есть опекали его. Поэтому Аллах, субханаху ва тааля, напоминает об этом и говорит то, что здесь «Алям яджидака» вот эта конструкция, вопрос. Но это вопрос утверждения. То есть здесь не вопрос идет, а утверждение, то, что и он нашел тебя сиротой и дал тебе приют. То есть здесь идет утверждение, а не вопрос. Здесь Аллах субханаху ва та'аля сказал «Алям яджидака ятиман фа'ава». Здесь вот это «фа'ава» не пришло «фа'ауака». То есть приютил и все, дал приют. То есть как бы если по контексту смотреть, можно было ожидать, что здесь Аллах субхану ва та'аля скажет «Алям яджидака» тебя, то есть ты был сиротой, фа'ауака, и дал приют тебе. То есть ожидаемо такой ответ. То, что Аллах, субханаху ва тааля, нашел его сиротой и дал ему приют. То есть дал тебе приют. Однако здесь вот это кяф, местоимение кяф, что означает дал тебе приют, не упоминается. И здесь две причины. Первая причина лингвистическая. Потому что здесь все аяты у нас заканчиваются «Вад-духа», «Вал-лейли», «Ида-саджа». То есть, чтобы была рифма. То есть, если сейчас следующий аят закончится «кя», нарушается вот эта рифма. Как об этом упомянули некоторые ученые. А самое главное, здесь есть причина смысловая. Если бы Аллах, субханаху ва тааля, сказал «дал приют тебе», то на этом было бы ограничено. На самом деле Аллах дал приют ему, и через него Аллах оказал свою заботу всем тем, которые последовали за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. То есть сюда входят все. То есть люди были сиротами, и Аллах, субханаху ва тааля, оказал им заботу. То есть пророку Мухаммаду, здесь в первую очередь про Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, идет речь. Но здесь Аллах, субханаху ва тааля, оказал им, или оказал, дал ему приют, и с помощью его дал приют другим. То есть в том значении, что он их, о них позаботился. То есть он до них донес религию Аллаха. То есть он тоже, в свою очередь, проявлял заботу в отношении своей общины. Во втором аяте Аллах, субханаху ва тааля, то есть здесь второе напоминание, «Ва-ваджадака даллан фахада» и нашел тебя несведущим, фахада, и направил тебя на правильный путь, на верный путь, дал тебе правильный путь. То есть даляль, мы обычно привыкли его как переводить, как заблуждение, у него основа гафля, то есть неведение. То есть Аллах, субханаху ва тааля, как об этом сказал Заджадж, то, что Аллах, субханаху ва тааля, нашел его несведущим. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не ведал о том, что требуется от него, вот это пророческая миссия, то есть что именно конкретно требуется от него, он этого не знал. То есть Аллах, субханаху ва тааля, нашел своего раба несведущим и затем ему указал на прямой путь, потом дал ему знание. И поэтому Аллах, субханаху ва тааля, в другом аяте говорит: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ». Аллах, субханаху ва тааля, говорит, и таким образом мы дали откровение тебе, в качестве откровения тебе отправили руха, то есть Джибриля, алейхиссалям, «мин амрина», по нашей воле. «Мَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ». Ты не знал, что такое китаб, ты не знал, что такое Коран, ты не знал, что такое иман. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Однако мы сделали его, Коран, нуром, светом, نهدي به من نشاء, ведем прямым путем кого пожелаем. Мин ибадина из наших рабов. То есть Аллах Субханаху ва Тааля одарил своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, знаниями, откровением, Кур'аном, и тем самым он сначала был неведущим, теперь он был направлен на истинный путь, благодаря знаниям. И мы знаем то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как об этом упоминалось на позапрошлом уроке, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был умми, не умел читать, не умел писать. Однако Аллах, субханаху ва тааля, ниспослав ему откровение, Коран, он его направил на истинный путь. Направил его на истинный путь. И здесь то же самое. Аллах, субханаху ва тааля, направил на истинный путь пророка, то есть тебя, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь обращение к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, идет. И также через тебя направили на истинный путь тех, которые последовали за тобой. То есть здесь общий смысл, обширный смысл. То, что Аллах, субханаху ва тааля, дал своему, который был сначала неведущим, не знал ничего, Аллах дал ему знание и направил его на истинный путь, и потом этот же пророк, благодаря этому пророку, Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах, субханаху ва тааля, направил на истинный путь тех, которые последовали за ним. И также Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Ва ваджадака аилан фа агна». И нашел тебя бедным, нашел тебя бедным и сделал тебя богатым. Нашел тебя бедным и сделал тебя богатым. То есть здесь Аллах субханаху ва тааля напоминает своему рабу, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он был бедным, и ничего у него не было. Однако Аллах ему оказал милость и одарил его благами этого мира. Одарил его благами этого мира. И он стал богатым. Он стал богатым. И здесь под богатством подразумевается все, что Аллах субханаху ва тааля одарил после того, как он стал пророком. То есть после того, как он стал посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть эти милости и дары невозможно перечислить, потому что, став пророком, все последовали за ним. Он переселился в Медину, он стал там имамом, то есть он стал там руководителем. То есть пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субханаху ва тааля одарил своими милостями и благами. И после того, как Аллах субханаху ва тааля напомнил своему рабу о этих милостях, он сказал: «Фа'амма льятима фаля такхар». Что касается сироты, то не притесняй. То есть Аллах субханаху ва тааля только что напоминал ему, говорил, что ты был сиротой. Ты был сиротой, и потом мы дали тебе приют. И то, что касается сироты, то не притесняй. И мы знаем, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше кто оказывал благочестие и оказывал блага кому? Ятимам, то есть сиротам. То есть он лучше, кто выполнял приказ Всевышнего Аллаха об этом. И мы знаем то, что наша религия побуждает нас относиться хорошо к сиротам. И притеснение здесь имеется в виду, как сказал Муджахид, не презирай. То есть не принижай его достоинство. И здесь также имеется в виду то, что мы в отношении этого сироты должны выполнять все обязанности, на которую он имеет право от нас. Потому что мы знаем то, что сирота — это тот, у которого нет опекуна. У него нет отца, у него нет матери. В первую очередь это отца, как мы уже говорили. Сирота в шариате — это тот, у которого нет отца. Ребенок, который не достиг совершеннолетия, у него нет отца, он называется ятим. И таким образом, когда мусульманин, верующий, помогает сироте, он его тем самым опекает, оказывает заботу, и тем самым он вносит ему радость, этому человеку, который и так, так скажем, обижен, и так лишен в этом мире. Также Аллах субханаху ва тааля сказал: «Ва амма саиля фаля танхар». И просящего не гони. А здесь просящий имеется в виду двое. Тот, который просит знания, и тот, который просит денег. Не гони их. Обходи с ними хорошо. То есть если человек спрашивает, то необходимо, хорошо к нему относясь, внимательно выслушать и отвечать на его вопрос, если человек обладает знаниями и не должен его отгонять. И также, если человек пришел спрашивать денег, если у человека есть возможность, какая-никакая, он и знает, что этот человек действительно нуждается, он ему должен помочь ради Аллаха, хотя бы минимум, что он может дать. Если у него нету, Он не должен говорить, иди отсюда, у меня ничего нету. Если даже ничего нету, хотя бы улыбнуться и сказать, что вот на сегодняшний день нет, например, приди, или вот я укажу к тебе, куда можешь пойти, например, у них занятия, еще что-то. То есть нужно дать хороший ответ. То есть не гони здесь, включает все. Не гони ни словами, ни мимикой, то есть вызывай отвращение, так скажем, от этого человека. То есть, уф, опять этот пришел. То есть такого поведения у человека не должно быть. Поэтому в Коране, если мы заметим... Кредит, который платят, здесь способствование, здесь как бы вопрос чуть другой. То есть здесь не гони, имеется в виду, если человек нуждающийся, вот только что мы сказали, то, что нуждающийся человек пришел и действительно нуждается, и он нуждается не в хараме, то есть не пришел, чтобы, например, там похмелиться. Естественно, мы ему не помогаем. Кредит оплачивать мы ему не помогаем, потому что здесь мы способствуем хараму. Здесь нельзя помогать. Здесь речь идет о человеке, который действительно нуждается, ему нужен, например, 10 рублей купить, например, полбуханки хлеба.
Вещь.
Или вещь. То есть факт то, что человек нуждается, мы здесь помогаем и не отгоняем его. Когда же человек спрашивает, вопрос задает, здесь Аллах Субханаху ва Тааля сказал, не гони этого человека, спрашивающего. Но если этот спрашивающий пришел и сеет фитну между, например, учеными или между шейхами, то есть он уже пришел к одному человеку и задал ему вопрос, ему уже ответили. Но этот ответ его не устроил. То есть не устроил его прихоть. И поэтому он идет к другому, узнает у другого. Приходит ко второму, узнает у другого. Другое мнение говорит. И он начинает сеять фитну, сеять смуту. Приходит к этому и говорит, вот я у него спросил, он так сказал. И тем самым он сеет фитну между учеными. В таком случае этого человека нужно предостерегать и останавливать. Говорить, что как бы ставить на место одним словом. То есть нужно ему сделать правильное научение. То есть здесь, получается, не относится... Мы его не отгоняем. Мы ему даем направление, что он должен как правильно поступать. Как он должен правильно поступать. И в конце этой суры Аллах Субханаху ва Тааля сказал «Уамма би ниамати раббика фахаддис». И милости твоего Господа, возвещай о милостях твоего Господа. И возвещай о милостях твоего Господа. Мы знаем то, что здесь, в этих аятах, Аллах Субханаху ва Тааля напомнил о тех милостях, которые Аллах Субханаху ва Тааля оказал своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Он был сиротой, дал ему приют. Он был в неведении, Аллах его направил на истинный путь. Он был бедным, Аллах его обогатил. И вот эти милости, возвещай же о этих милостях, возвещение здесь человек не должен хвалиться тем, что Аллах его наделил. То есть богатый человек не должен ходить и бахваляться среди других людей и говорить, вот я богатый. Вот. То есть это приводит к высокомерию. Не об этом речь идет. Возвещай смыслом благодари Аллаха. То есть доноси до людей, что вот то, что вы видите, это милость Аллаха, которую он оказал мне. Я благодарю Аллаха за те милости, которые он оказал мне. То есть в таком смысле человек должен возвещать. В таком смысле человек должен возвещать. И здесь в предыдущих аятах, где Аллах Субханаху ва Тааля сказал, не притесняй сироту и не отгоняй спрашивающего. Вот эти запреты, в первую очередь, здесь контекст идет в отношении пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако же эти запреты относятся ко всем нам. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, является примером и образцом подражания. И мы смотрим на него. И раз он... не должен притеснять и не должен отгонять, это мы тоже должны придерживаться этого. Мы не должны притеснять сироту и не должны отгонять спрашивающего. И об этом указывают другие аяты. Очень множество аятов у нас есть в других сурах. Также есть у нас хадисы, которые в общей сложности указывают нас или призывают нас, побуждают нас благонравию для того, чтобы мы помогали сиротам и оказывали помощь спрашивающим. На этом сура ад-Духа мы закончили. Здесь, не помню, говорил, не говорил здесь или в другом месте говорил. Вот мы уже прошли 23-ю суру. И было такое, как бы, было такое предложение. У нас урок один раз в неделю. То есть между уроками 6 дней. так скажем, да, 6 дней. Есть возможность и есть большой шанс учить те ссоры, которые мы, толкование которых мы проходим. То есть большой шанс есть, потому что отдельно сидеть, учить, неизвестно еще будет время, будет шанс, не будет шанса. Поэтому если у кого есть возможность, не упускайте такой возможности, между уроками учите ту ссору, которую прошли. Те, которые знают, делайте повторение, повторяйте эти ссоры. Мы остановились на прошлом уроке в вопросе гусля. Но перед тем, как еще раз вернуться к той теме, которую начали и не докончили. На прошлом уроке здесь спросили, сказали, что есть братья, которые курят. Дайте им наставление, чтобы бросили курить. Когда только что появилась вот эта болезнь, курение, некоторые, не все, некоторые ученые сказали, что это нежелательно. Но потом же, сразу же, они изменили свои фетвы, и практически на сегодняшний день практически все ученые единогласно говорят о том, что курение харам. Курение харам. Почему харам? Причин много. Каждая из причин достаточно для того, чтобы запретить курение. То есть причин много. Например, первая причина, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля дарара ва ля дирар». Не должно быть, то есть человек не должен причинять вреда ни себе, ни другим. Не должен причинять вреда ни себе, ни другим. Тот, который курит, он вредит себе и другим. Здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, запретил. А запрет означает, что это харам. Вредить харам. Тем самым, если человек, зная этот хадис, дальше продолжает вредить себе и другим, он делает харам. То есть тем самым он делает грех. Это первая причина. Уже ее достаточно. Можно и другие уже не упоминать. Но есть другие причины. Ида'ат аль-маль. Или его как называют исраф. То есть когда человек попусту тратит, то есть расточительство, когда человек попусту тратит свое имущество. То есть курящему человеку надо сказать, заверни в трубку 10 рублей и сжигай ее. Каждый раз, как захотел курить, сжигай 10 рублей. Догорело, опять в трубку вторую десятку рублей и опять жги. Он скажет, что это сумасшествие, сколько можно сжигать. Ну ладно, он 50 рублей 5 раз сожжет, 50 рублей сожжет, потом остановится. Хорошо, он когда курит, он сжигает больше. Пускай он посчитает месяц свой бюджет, сколько он сжигает. То есть это есть вот этот исраф. Есть это исраф, а исраф харам. Исраф харам. И также сигареты относятся к хабаис. Хабаис в Коране Аллах Субханаху ва Та'аля в сурату Аль-А'раф, когда говорит о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит то, что это тот пророк, о котором вы находите в своих книгах, Таурате и Инджиле. То есть напоминание людям Писания, что об этом пророке говорится в ваших книгах. Хорошо, какое описание у него, этого пророка? Он говорит, он будет запрещать вам хабаис, скверное, и будет побуждать вам благое. То есть основной признак пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он и вообще религия в общем, она запрещает любое скверное. Кто скажет, что курил это благое? Никто, разумный человек этого не скажет. Разумный человек этого не скажет. Поэтому курение является харам. И здесь я не знаю никого из ученых современных, по крайней мере, который говорил бы, что курение можно. Нет, курение харам. Да, бросать тяжело. Бросать тяжело, потому что человек попадает в зависимость. Поэтому тот человек, который соблюдает религию, который читает намаз, совершает намаз, он постится месяц Рамадан. То есть он соблюдает, ему намного легче оставить курение. Каким образом? Во-первых, этот человек обращается к Аллаху. Он должен обратиться к Аллаху искренне. И Аллах, Субхану ва Та'аля, если он искренне обратился, ответит на его зов. Было много случаев таких, когда человек не знал, как бросить, обратился к Аллаху дуа, появилось отвращение, он бросил. То есть благодаря тому, что он обратился ко Всевышнему Аллаху. Затем человек, если постится, вот сейчас особенно эти годы, мы будем поститься летом. То есть 20 часов в сутки, грубо говоря, мы постимся. Хорошо, во время поста курить нельзя. Большой шанс человеку бросить курить месяц Рамадан. Многие мусульмане бросили курить месяц Рамадан. Потому что действительно человек смог 20 часов воздержаться, то, альхамдулилля, Аллах ему облегчит воздержаться от других дней. Поэтому просите искренне Всевышнего Аллаха, те, которые действительно попали в такую зависимость. И здесь вот эти вещи, как бы вспоминайте, то, что вот по трем причинам, это основные, таких причин еще можно найти дальше, По этим хотя бы вот этим трем основным причинам курение является харам. То, что человек каждый раз, как курит, он должен понимать, что он грешит. Сейчас он делает то, что гневит Всевышнего Аллаха. Сюда Аллах Субханаху ва Тааля, когда в Коране запретил хамр, опьяняющие вещества, он его назвал хамром. Хамр в то время называли вино. Но это не означает, что Аллах Субхану Тааля запретил вино и все. Потому что хамр в своей основе означает то, что покрывает голову. То есть закрывает разум. Покрывает разум. То есть это человек, который употребляет, не обязательно это напиток, употребляя какие-то вещества, в том числе вот эти новые вот эти наркотические вещества, спайсы и так далее, если они приводят к тому, что человек начинает терять рассудок, то есть становится маджнун, сумасшедшим. Либо он успокаивается, уходит в себя, там, в свой мир, еще что-то. Вот это все является хамр. И все это является хамр. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал «Иннам аль-хамру». И когда перечислил дальше «Валь-майсир, валь-ансаб, валь-азляму», «Риджсу мин амали шайтан». «Риджс» — это «наджис». То есть «наджис» — это что? Это вот экскременты, которые у человека в отделении выходят. Вот это «наджис». Вот он сказал, что вот этот хамр тоже «наджис». «Наджис». «Почтани Богу». Отстранитесь от него, не сказал, это для вас харам. Ичтинаб в арабском языке в основе означает делать вот то, что запрещено, в сторону ставить, а самому ходить в другую сторону. То есть не соприкасаться, не сходиться с этим вообще совершенно. Близко даже не подходить. Аллах сказал, почитай не Богу. Мин амали шайтан, он сказал, что это из дел шайтана. То есть этого предостаточно человеку разумному, и мусульманину, который действительно верит в Аллаха и в Судный день, оставить эти вещи. И шариат побуждает нас эти вещи оставлять. И запретил нам эти вещи. Почему? Потому что они наносят вред не только этому человеку, всем. И обществу, и окружающим, и детям, и жене, и семье, и всем. Поэтому эти вещи являются все харам. В том числе насвай является харам. Нету таких ученых, которые говорят, что можно. Насвай тоже харам. Различные вещи, которые человек употребляет для того, чтобы успокоиться или для того, чтобы там, уйти, так скажем, в свой мир и так далее, все это является харам. Все это является харам. На прошлом уроке мы остановились на теме описания гусля, каким образом происходит гусль. И здесь мы начали разбирать очень важный вопрос. Мы сказали, что гусль бывает достаточный. Достаточная форма гусля. Когда достаточно просто взять намерение, сказать бисмилля, нырнуть в воду, полоснуть рот, нос и все. Это достаточная форма гусля. Гусль, мы сказали, это полное омовение. У нас есть совершенная или желательная форма гусля. Это когда мы совершаем гусль так, как это делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. А как он это делал? Он мыл руки, затем мыл половые органы, та грязь, которая, возможно, там осталась, он это смывал. Потом, начиная с головы, поливал на голову воду, и потом на все оставшееся тело. Вернее, сначала брал малое омовение, потом обливал голову и все оставшееся тело. То есть, чем отличается достаточная форма гусля от совершенной? В том, что в совершенной есть малое омовение, есть уду, есть тагара. Вот на прошлом уроке начали разбирать несколько вариантов. Давайте по отдельности, чтобы неясности не было. Представим себе человек, у которого нарушился гусль. У человека нарушился гусль. С ночного сна проснулся, у него была полюция. Ихтилям. Ему обязательно нужно взять гусль. Теперь этот человек, у него есть, например, рядом речка протекает. Он взял намерение для гусля и нырнул в эту воду. Сполоснул рот и нос и вышел. Ему отдельно тагарат брать не надо. Почему? Потому что когда он совершал гусль, он совершал этот гусль по причине. У него гусля не было. То есть тем самым он совершал гусль, обоснованный с точки зрения шариата. Шариат его обязал. То есть он совершал обязательный гусль. Сейчас он совершал обязательный гусль. Поэтому, совершив даже достаточную форму гусля, ему отдельно малое омовение, тагарат брать не надо. Поэтому, если он таким образом нырнул, вышел и прочитал намаз, его намаз действительный. Хорошо, второй вариант. Человек проснулся, у него гусль не нарушен. Гусль не нарушен. Теперь он решил искупаться. И чтобы отдельно тагарат не брать, решил с намерением искупаться. Взял намерение, бисмилля сказал и нырнул в воду. Рот, нос полоснул, вышел и начал читать намаз. Тагарат не брал. Его намаз недействительный. Почему? Тагарата нету. Тагарат он не брал. Хорошо, человек может сказать, он же гусль взял. А этот гусль не ваджиб был. То есть это гусль необоснованный шариатом гусль был. Нет, тагарат заодно не пойдет. То есть в первом случае пошло. Почему? Потому что в первом случае причина была. Он совершал религиозный гусль, так скажем. А во втором случае он религиозный с точки зрения религии, шариата, он необоснованный гусль. Поэтому он как тагарат не прошел, как гусль тоже не прошел. Он просто как желательной форме или, так скажем, дозволенной форме просто нырнул и все. Хорошо, третий вариант. Человек гусль не нарушал. Гусль целый у него. Проснулся и решил нырнуть. Но перед тем, как нырнуть, он малое омовение совершил. Намерение взял, малое омовение совершил. Потом нырнул, вынырнул. Его намаз действительно, сейчас он намаз читает. Почему? Несмотря на то, что он совершил совершенную желательную форму гусля, в ней тагарат был. Поэтому он как будто бы отдельный тагарат брал или здесь взял. То есть он тагарат взял, считается. Тагарат взял. Поэтому если человек, у которого нету гусля, нету нарушенный гусль, он может совершить омовение двумя путями. Либо достаточную форму гусля, либо желательную совершенную форму гусля. Оба для него достаточны, и оба для него являются разрешающими для совершения намаз. То есть он тем самым устранил свое вот это осквернение. Хотя в первом случае он тагарат не брал, просто нырнул. Но он нырнул по причине, и его гусль был с шариатской точки зрения обоснованным. Поэтому, почему этот вопрос как бы отдельно рассматривать? Потому что часто задавали вопрос, человек просто утром просыпается и обливается водой. Ну, занимается обливанием водой. Проснулся, взял намерение, облился, рот, нос полоснул и пошел намаз читать. У него гусль не нарушен был. И гусль, который он совершал, он просто дозволенный, так скажем, гусль совершил, не ваджиб. Для него сейчас гусль не ваджиб был. Он совершил дозволенный гусль. И поэтому сейчас он совершил достаточную форму гусля, в которой нету тагарата. Соответственно, у него как гусль не прошел, и как омовение тагарат, малое омовение тоже не прошло. Поэтому у него омовения нету, если даже он искупался. Ему нужно взять омовение малое. Нет, у него гусль у него был целый. Да? Он его не портил. То есть не путайтесь, если у человека гусль есть. Хорошо, вот другой пример, Йом-аль-Джума. В пятницу гусль совершать, предпочтительное мнение желательно. Не ваджиб, а желательно. Некоторые говорят ваджиб, но предпочтительное мнение желательно, сунна. Сунна, в пятницу совершать гусль, сунна. Я проснулся в пятницу, у меня гусль есть. Я решил для джума ополоснуться. То есть желательный гусль делаю. Если здесь даже некоторые ученые говорят, что если я просто облился и малое омовение не брал, то мне малое омовение отдельно надо взять. Почему? Потому что я совершаю гусль, не совершал гусль, который устраняет осквернение. Я совершал гусль для джума, сунну. Совершал сунну, не ваджиб. То есть ученые говорят, что для того, чтобы достаточная форма гусля была достаточной для того, чтобы совершать намаз, она должна совершаться как ваджиб. То есть должна быть причина ваджиб. То есть человек, у которого нарушен гусль, если он совершает достаточную форму гусля, его гусль действительный, а раз гусль действительный, соответственно, и мало омовения внутри входит. То есть ему отдельно брать не надо его. Надеюсь, вопрос ясен. Следующая у нас тема, когда гусль является желательным. Вот мы на этом остановились. В случае, когда гусль является желательным. Гусль является желательным, если, например, человек совершил совокупление с женой и хочет совершить второй раз. Перед вторым совокуплением совершить гусль сунна, желательно. То есть не ваджиб, не ваджиб, а сунна, желательно. То есть он приступает, так скажем, ко второму джимаму, уже будучи очищенным, очищенным, чистым после гусля. На это указывает хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который приводится у имама Абу Дауда и Ибн Маджа, и шейх аль-Альбани, рахимахулла, его признал хасан, хорошим этот хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда был спрошен, зачем он несколько раз гусль берет перед каждым совокуплением, он сказал, это чище, лучше и опрятнее. Это чище, лучше и опрятнее. То есть здесь речь идет, человек уже гусля не было. То есть он уже совершил первое, так скажем, половое сношение с женой. И теперь решил второй раз. Вот перед вторым разом он совершает гусль, желательно здесь, сунна. Не вади. Второй случай, вот только что мы говорили, это гусль для джум'а, для пятницы. А на это указывает хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ида джа ахадукум аль-джум'а фаль-яхтасиль». Когда одного из, или один из вас как бы достигнет джум'а, то есть увидит джум'а, то пусть совершит гусль. Если настанет в отношении одного из вас джум'а, то пусть совершит гусль. Это хадис приводится имам аль-Бухари. Здесь говорится «фаль-яхтасиль», то пусть совершит омовение, большое омовение, пусть совершит гусль. Вроде бы как приказ идет. Вроде бы как приказ идет.
Достаточно и совершенно
слово. Оба гусля, если человек совершает гусль, оба гусля, не здесь фальяхтасель, здесь, во-первых, есть разногласия между учеными в том, что здесь идет приказ, повеление, то пусть совершит омовение, большое омовение, гусль. Поэтому некоторые ученые говорят, что гусль ваджиб. Но джумхур уляма, как об этом упомянул имам ан-Навави, он сказал, что гусль для джум'а желательный, сунна, не ваджиб. А здесь говорится, то пусть совершит гусль. То пусть совершит гусль. Гусль, когда говорится, подразумевается гусль достаточный и гусль желательный, полноценный, полноценный. Но мы только что вот этот вопрос упоминали, если у него гусль был, если он собирается совершить гусль для джум'а, то пусть его совершает вместе с малым омовением, то есть совершенной формой. Да, полноценный гусль совершает. Для чего? Для того, чтобы его гусль был полноценным, действительно. Достаточным будет, он совершит сунну. Совершит сунну. И некоторые ученые, даже не некоторые, многие ученые говорят, то, что совершая сунну гусль, совершая гусль сунну, при том, что у него гусль этот был, то он, если он совершил его достаточной формой, то ему омовение, малое омовение отдельно нужно брать. Почему? Потому что мало омовений не было. Поэтому правильнее будет, если человек совершает гусль для джум'а, совершать его совершенным образом. То есть как по сунне пришло, то есть необходимо совершить малое омовение внутри вот этого гусля. Совершить малое омовение, потом обмыться. Как? Ну, можно оба вида, просто достаточно будет достаточным. Не-не-не. Нет, если человек совершает один гусль, то тем самым он снимает с себя вот это осквернение, так скажем. То есть он становится чистым. То есть если человек совершил гусль или совершил малое омовение, то второй раз не нужно сверх него делать. То есть если, например, человек для джума просыпается, и у него нарушен гусль. Нарушен гусль. Теперь он хочет гусль, восстановить гусль, так скажем, совершить гусль обязательный, и потом совершить гусль сунна для джума. Вот это имеется в виду, да? То здесь, совершая вот этот гусль, все, он получается, совершил гусль и ваджиб, и в том числе и сунна одновременно. То есть одним гуслем он покрыл оба гусля. Одним гуслем покрыл оба гусля. Третья причина, или третья желательная форма гусля, когда желательно брать гусль, для двух праздников. У нас в Исламе сколько праздников? Всего лишь. У нас всего лишь два праздника. И смотрите внимательно, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда прибыл в Медину, когда он приехал в Медину, он обнаружил, что жители Медины с языческих времен отмечает праздник. У них два праздника было. Ну, языческие праздники. И когда он пришел, увидел вот эти два праздника, он спросил, что это за праздники. Они сказали, это те праздники, которые праздновали наши предки. То есть с давних времен это у нас идет. Смотрите, что он сказал. Поистине Аллах заменил вам эти два праздника наилучшими двумя праздниками. То есть эти праздники забудьте. Вместо них два других праздника пришло. Пришло что? Айд-аль-Адха, то есть Курбан-Байрам, и Айд-аль-Фитр, то есть Ураза-Байрам. Вот эти два праздника пришло вместо тех праздников, которые были тогда в Медине. Хорошо, сейчас у нас здесь отмечают превеликое множество праздников. И при этом не разбирает основу, языческое, не языческое. Празднуют все, как мусульмане, так и не мусульмане. Вот мусульмане, в соответствии с этим хадисом, обязаны оставить все праздники и отмечать только два праздника. И поэтому задачей каждого мусульманина является приучать своих детей с детства для того, чтобы они знали, что у них есть Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. И нет у них никакого Нового года, нет никакого у них 8 марта и так далее. Да, 23 февраля и так далее. У них есть два праздника, которые они должны знать, что вот эти праздники, которые сам Аллах Субханаху ва Тааля дал людям, чтобы они отмечали и праздновали. Поэтому здесь задача каждого из родителей дарить подарки детям, чтобы у них впечатления были именно праздничные вот этих двух дней. У нас, к сожалению, если возвращаться к нашему народу, наоборот видим. Ураза Байрам и Курбан Байрам проходят в основном населении как обыденный день. То есть если это лето или осень или весна, люди используют эти выходные для работы в саду. То есть они не празднуют. Хорошо, когда Новый год, смотрите, сколько неделю вперед они готовятся, сколько недель потом восстанавливаются. То есть месяцами проходит из одного праздника, который по шариату никак не обоснован. Поэтому гусль является желательным для двух праздников. Также гусль является желательным для ихрама. Когда человек входит в состояние ихрама, ихрам мы входим в состояние во время умра и во время хаджа, малого и большого паломничества. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал гусль перед ихрамом для ихрама. Также гусль является желательным для тех, которые омывали мертвых. Гусль является желательным для тех, которые омывали мертвых, как об этом сказали некоторые ученые. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман гассаля мейитан фальяхтасин». Тот, который омывал мертвого, то пусть совершит гусль. Этот хадис привел Ибн Маджа, и шейх Аль-Бани в своей книге «Ирваль Галиль» признал этот хадис достоверным. Здесь желательным является гусль. Хорошо, если он гусль, у него нет возможности брать, то хотя бы должен совершить тагарат, малое омовение. То есть следует совершить малое омовение. Без малого омовения, то есть здесь большинство даже ученых говорят, что для него как бы уже утвердительнее для него становится вот эта желательность совершить хотя бы малое омовение. Хотя бы малое омовение. После того, как омыл покойника, необходимо совершить гусль. Желательно, вернее. Желательно совершить гусль. А здесь, перед тем, как перейдем на следующую подтему, по поводу гусля для джума, когда его нужно совершать. То есть с вечера или с утра. Здесь Ибн Раджаб, рахимахуллах, один из ученых, сказал то, что в отношении вот этого гусля перед, то есть полного омовения перед джума, в хадисе сказано то, что тот, который совершит, и потом пойдет. То есть в хадисе так и говорится, тот, который совершит полный гусль, и потом пойдет. Пойдет куда? В мечеть. Это, говорит, указывает на то, что гусль является желательным для джума. И его, говорит, начало берет с рассвета. То есть утренний рассвет, когда появляется утренний рассвет. То есть с наступлением утреннего намаза. С наступлением утреннего намаза. И заканчивается тем, когда человек уходит уже непосредственно на джума. Непосредственно, когда на джума уходит. Если же человек совершил гусль до дня джума, то есть день, когда у нас наступает по шариату, день наступает именно с рассвета. До рассвета это была ночь. Ночь джума. Ночь на джума. Если человек совершает гусль ночь на джума, то есть с четверга, с вечера он совершает гусль, то... А? Неважно, после магриба или после айша, или ночью, то это гусль не засчитывается как гусль для джума. не засчитывается. Гусль для джума начинает засчитываться, когда, как это сказал Ибн Раджаб, это начинается с утреннего рассвета, с появления утреннего рассвета. То есть с утреннего намаза.
Войны уже день же начинается.
Ночь. После фаджра, после утреннего намаза. День по шариату, день наступает с утреннего намаза. Утренний намаз с захода солнца начинается ночь. Ночь на джума. То есть наступает джума, когда? С заходом солнца. Но это наступает день или ночь? Ночь. Ночь на джума наступает с магриба, с ахшам намаза. То есть как солнце зашло, наступила ночь. Ночь на джума наступила. Да, вот сейчас ночь на джума считается, но не день джума. День начинается когда? Когда утренний рассвет появляется. Да, фаджр читаем, утренний намаз читаем, и с этого момента начинается день. Не фаджр прочитаем, а когда видим утренний рассвет, появление утреннего рассвета на горизонте, с этого момента начинается день джума. А сейчас, вот сейчас, джума наступила, ну, ночь. То есть день начинается с ночи. Ночь, потом ночь. Сначала ночь, потом день. Сейчас ночь на джума. Вот именно в хадисе так и сказано. То есть тот, который совершит полное омовение, потом пойдет. То есть непосредственно перед тем, как человек пойдет на джума, он должен брать омовение. То есть желательно брать омовение непосредственно перед тем, как он идет. Но он может с утра взять, с утра. Здесь речь идет о том, что если человек с ночи совершит гусль, то этот гусль не засчитывается как для джума. Тот, который упоминается в том хадисе. А также здесь по поводу того человека, который омывал мертвого. Человек, который омывал мертвого, мы сказали, что является желательным совершить полное омовение, гусль. И в том хадисе, который мы привели, там также приводится фальехтасиль. То пусть совершит гусль в приказном порядке, как бы повелении. Но у нас есть другой хадис, который указывает на то, что там повеление указывает на желательность, а не на обязанность. Другой хадис, который приводит Ибн Умар, он говорит, когда мы омывали мертвого, то среди нас были те, которые совершали гусль, и среди нас были те, которые не совершали гусль. То есть этот асар, или это предание от Ибн Умара указывает на то, что гусль брать после того, как человек омыл мертвого, является сунна, то есть желательным, не ваджиб, не обязательным. Это привел Аль-Хатиб, и Ибн Хаджар признал его достоверным, это асар. Для чего мы берем гусль? Или, так скажем, правильнее выразиться, если у человека нет гусля, что ему нельзя делать? То есть, если у человека нет гусля, что ему нельзя делать? Во-первых, этому человеку нельзя пребывать в мечети. Человеку пребывать в мечети без гусля нельзя. Кроме если дорога его лежит через мечеть. Ну, это раньше было. Раньше же мечети, так скажем, без стен были, там просто навес небольшой. Его дорога проходила сквозной через мечеть. То есть пройти через мечеть можно без гусля. А пребывать в мечети без гусля нельзя. На это указывает аят в Коране, сура Ан-Ниса. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Валя джунубан илля абири сабилин хатта тахтасилу». И джунуб, то есть оскверненный, нельзя пребывать в мечети с оскверненному, илля абири сабилин, кроме того, который проходит, просто насквозь проходит. Хатта тахтасилю, пока он не совершит гусль. Гусль совершит, можно пребывать в мечети. Здесь некоторые сахабы, или передается от некоторых сахабов, что если у человека нет гусля, и он совершит малое омовение, тагарат только возьмет, гусль нет, просто тагарат взял, то ему можно пребывать в мечети. Об этом упоминается от некоторых сподвижников, так они делали во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, как бы следуя за сподвижниками в этом вопросе, если человек нужно, например, зайти в мечеть, у него нет гусля, то хотя бы он должен совершить малое омовение и может уже заходить в мечеть. Также, во-вторых, этому человеку нельзя брать в руки Коран. Коран в руки нельзя человеку брать, у которого нет гусля. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Валя ямассуху илля аль-мутахарун», и пусть не дотрагиваются до него, то есть до Корана, кроме как очистившиеся. И на это указывает также хадис, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля ямассуль мусхафа илля тахир», пусть не прикасается к мусхафу, то есть к Корану, кроме как очистившийся, то есть чистый. Все эти доказательства указывают на то, что без госля Коран брать в руки нельзя. Если мусхаф, это имеется в виду арабский текст Корана. Потому что перевод, если, например, берем перевод Кулиева, в котором нету текстов арабских Корана, то это не считается Коран. Это смысловой перевод Корана, это не Коран. То есть перевод мы не можем назвать Кораном, это перевод. В-третьих, нельзя читать Коран без гусля. Без гусля Коран читать нельзя. На это указывает хадис от Али, радиаллаху та'аля анху, который сказал, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал, или вернее, не запрещал читать Коран, кроме как для оскверненного. То есть запрещал Коран читать только оскверненному, у которого нет гусля. Этот хадис приводит имам Ахмад ибн Маджа, ат-Тирмизи. И имам ат-Тирмизи сказал, что этот хадис является хасан сахи. И аль-Хаким также признал достоверность этого хадиса. Ибн Хаджар привел ряд ученых, которые посчитали этот хадис достоверным. Среди них ибн Сакан, Абдул-Хак, аль-Багави. И имам Шу'ба признал этот хадис хасан правильным. То есть в общем можно видеть, что специалисты по хадисам признает достоверность этого хадиса. Все равно, что читать по Корану и также по памяти. Также по памяти нельзя читать, если у человека нет гусля. А здесь речь идет про джуну. Речь идет про оскверненного. Какая разница между оскверненным и, например, у той женщины, у которой, например, месячное или послеродовое кровотечение? Тот человек, у которого есть осквернение, то есть он, например, совершил половое сношение с женой, например, или у него была полюция, он в любой момент может совершить гусль. То есть здесь тем самым шариат побуждает его побыстрее очиститься, выйти из состояния осквернения, побыстрее совершить гусль. Хорошо, женщина, у которой нет выбора, у нее только что начались месячные и будут продолжаться целую неделю. Или послеродовое кровотечение продолжается до 40 дней. То есть все 40 дней она не может Коран читать. Или хайд продлевается слишком долго, не успевает заканчиваться одни месячные, начинаются другие. В особенности те, которые учат Коран, те, которые повторяют Коран и многократно читают, то в этом вопросе есть ряд ученых, которые сказали, что женщинам, у которых вот эти кровотечения происходят, они же не по своему выбору это у них происходит, поэтому они говорят, что им можно читать Коран, но при условии, что они одевают перчатки, то есть они непосредственно Коран руками не трогают. То есть открывают Коран и читают через перчатки, через преграду, как они говорят. То есть в качестве преграды можно использовать перчатки. То есть одеть перчатки и в перчатках читать Коран можно. Разрешают это, ну там ряд причин, почему они разрешают. В том числе то, что в хадисах, которые идет запрещение, запрет на чтение Корана, говорится джунуб. А джунуб это не хайд. Джунуб – это оскверненный, тот, который осквернился. У кого кровотечение, у женщин, у кого кровотечение послеродовое или месячное, они не считаются джунуб. И поэтому ряд ученых разрешили читать Коран через преграду. Чему? Потому что если она не будет читать, не будет повторять, человек может забыть, женщина может забыть. В особенности студенты в исламских университетах обучаются или обучаются тахфидуль Коран, то есть курсы по заучиванию Корана. То есть если она будет каждый раз из-за месячных останавливаться, сколько лет потребуется, чтобы выучить Коран? Также является харам, если у человека нет гусля, является харам совершать намаз. Намаз в состоянии осквернения харам совершать нельзя. Также харам нельзя совершать таваф, бильбейт. Нельзя совершать таваф вокруг Каабы. То есть для совершения тавафа вокруг Каабы необходим гусль. На это указывает множество хадисов, в том числе то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал Аише, когда у него наступили месячные, она сказала, делай все, что делает паломник, кроме тавафа. То есть таваф оставь, все остальное делай. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ей запретил совершать таваф. Семикратный обход вокруг Каабы. Хадж действительно, да, хадж действительно. Просто здесь как бы вопрос возвращается, если это было в начале, то до окончания хаджа есть возможность совершить таваф, совершать таваф, должна совершать таваф. Просто бывают случаи, когда как бы бывает, что, ну это редко, конечно, но может произойти то, что в конце наступили, она не успела таваф совершить. И тут группа уезжает уже. Все, группа уезжает, то есть нет вариантов никаких совершенно совершать того. Здесь как бы уже разногласия среди ученых, как ей поступать правильно. Но факт то, что талав, для совершения талава обязательным условием является, когда мы вот проходили омовение, должно быть омовение. В том числе вот, большое омовение необходимо, потому что намаз и талав совершать без гусля харам нельзя. Вот следующая наша эта тема как раз будет. Мы говорили то, что в основе омовение совершается водой. Это основа. Есть случаи, когда воды нету. Есть случаи, когда вода есть, но мы не можем эту воду использовать. Из-за боязни заболеть, из-за того, что вода холодная, условия там неблагоприятные, так скажем, и так далее. То в данном случае мы прибегаем к таяммуму, то есть протирание песком. Это вот наша следующая тема. Иншаллах, наверное, на следующий урок уж оставим. Потому что это как бы очень важная тема, долгая тема. Ну, не обязательно, желательно перед праздником, перед праздничной молитвой. Нет такого условия.